Всем привет, любители страшных историй! Рад приветствовать вас в новом выпуске. Прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. А мы начинаем. Горбатый мост. Автор В.В. Пукин. По молодости был у меня приятель Саня. Раздолбай из раздолбаев. Любил выпить и похулиганить. Какие только истории не ввязывался по своей безбашенности и глупости. Об этом я напишу как-нибудь обязательно. Но сейчас речь пойдет не о нем, а о его старшем брате Сергее. Когда я впервые Серегу увидел, сразу бросилось в глаза странное. Он не был похож ни на кого из своей семьи, ни на отца, ни на маму. Ни на младшего брата Санька, ну, ни капельки. Обычно даже между двоюродными родственниками есть некоторое внешнее сходство. А тут даже близко ничего напоминающего. Небо и земля, солнце и луна, воздух и вода. Словно человек не то что другого рода, а вовсе чужой нации. Я поначалу даже решил, что парень просто знакомый семьи или сосед, заглянувший на огонек. Но оказалось, Сергей родной брат Саньки. И никакой не приемный, а самый что ни на есть настоящий. При каждой нашей встрече с ним я невольно пытался разглядеть хоть какую-то общую черточку во внешности с остальными членами Сашкиной семьи. Но хоть убей, не находил. Даже как-то полушутя высказал своему приятелю крамольное предположение, не подменили ли случайно брата еще малышом в роддоме. На что Саня со смехом отрицательно замотал головой. Он, да и родители, словно не замечали этой бросающейся в глаза непохожести. Однажды, уже отслужив срочную в советской армии, Сашкин брат Сергей поехал погостить к родственникам на Волгу. То ли в Нижегородье, то ли в Чувашию, точно сейчас не вспомнить. Название у деревеньки было, кажется, Терешево. Вернувшись через пару недель, рассказал странный случай, приключившийся с ним в гостях. До Терешево, в котором жили волжские родственники, добираться надо было на перекладных. Поездом, потом теплоходом или катером, затем сельским стареньким автобусом, а после еще пешкодралом километров 7-8 через поля с перелесками. С автобуса Серега сошел уже ближе к вечеру и пошагал по указанной попутчиками дороге к деревне. Погода выдалась пасмурная, оттого казалось, что совсем скоро стемнеет. Тут еще не кстати туман растекся по окрестным полям, словно пролитое молоко. Но бывший солдатик не переживал особо. Заблудиться почти невозможно, одна дорога. Шел прогулочным шагом, налегке, всей грудью вдыхая сочный луговой воздух, такой дурманящий после вечного тагильского смога. Из вещей при себе лишь небольшой дембельский дипломат с запасной парой носков и одеколоном. Парень шагал не торопясь, наслаждаясь заповедной тишиной и спокойствием. Вдруг сбоку в туманной дымке мелькнули чьи-то силуэты. Сергей остановился, приглядываясь. Что это было? Показалось? Но нет. Из пелены тумана одна за другой выскользнули темные тени и стали быстро приближаться. Собаки. Целая стая. Животные вели себя странно, не гавкали по своему обыкновению, а молчком стремительно мчались к пешему путнику. Не раз бывая в похожих ситуациях, Сергей моментально подхватил с земли ближайший камешек и силой запустил в приближающуюся свору. Обычно 2-3 бросков хватало, чтобы псины останавливались на почтительном расстоянии. Но не в этот раз. Собаки, чуть замедлившись, вновь кинулись вперед. Ноги невольно сами понесли Серегу прочь от надвигающейся опасности. Хотя он понимал, что таким способом вряд ли удастся спастись. Поворачиваться спиной к атакующим хищникам всегда считалось плохим решением. Но стоять и ждать нападения целой своры озлобленных псов тоже не выход. К тому же, не имея под рукой маломальской палки. Адреналин придал скорости, и какое-то время парень мчался, не разбирая дороги, судорожно перебирая в голове варианты спасения. Но все оказывалось неподходящим. В чистом поле, окутанном туманом, даже деревца поблизости не было видно. Меньше чем через минуту он услышал частое прерывистое дыхание, множество оскаленных пастей прямо у себя за спиной. Уже собирался развернуться и принять смертный бой, как вдруг впереди, чуть в стороне, различил очертания узкого моста с перилами. Интуитивно метнувшись к нему, Сергей загрохотал ботинками по шаткому деревянному настилу. Сколько времени он несся по грохочущим доскам, точно сказать не мог. Но показалось целую вечность. Останавливаться не собирался. В душе надеясь увидеть на другом конце спасительную деревню. Но к его удивлению узенький мостик все не кончался. Парень уже выбился из сил, а впереди лишь деревянный качающийся настил с потемневшими перилами, утопающий в густом тумане. К счастью, хрип озверевшей стаи за спиной стих. Неумолимые преследователи отстали. Сергей так и не понял, на мосту же или перед мостом. Наконец он остановился, напряженно вслушиваясь, внутренне готовый в любой момент схватить за горло первую выскочившую из тумана шавку. Но все было спокойно. Парни на мосту окружали безмолвие и белесый туман. Из-за этого тумана не было видно реки. Только тихий плеск воды доносился снизу. Чуть отдышавшись, Сергей двинулся дальше, придерживаясь за шершавые перила и глядя под ноги. Местами хлипкие доски уже почернели и выглядели ненадежно. К своему облегчению вскоре парень выбрался на твердую землю, а тут и туман начал быстро рассеиваться. Среди невысокой травы показалась узкая тропинка. По ней Сергей зашагал, вглядываясь в очищающийся от клочьев тумана пейзаж. Стало понятно, что он вышел на взгорье. Впереди, чуть в низине, забелели деревенские избы. Издали донеслось протяжное коровье «Муууу». Фух, выбрался, кажется. Парень ускорил было шаг, но внезапно остановился. В нескольких метрах впереди стояла женщина. Стояла и глядела на Серегу, молча. С едва уловимой доброй улыбкой. Словно давно его тут поджидала. От неожиданности Сергей потерял дар речи. А еще от того, что в облике женщины было до боли что-то знакомо. Но что он никак не мог уловить. Напряженно силясь вспомнить, где ее видел, парень шагнул вперед. Но женщина вдруг подняла руку, останавливая, и проговорила что-то. Серега не услышал, но по губам догадался. «Тебе туда». Женщина указывала на мост. Почему-то не задаваясь вопросом, откуда ей известно нужное ему направление, Сергей послушно развернулся и потопал назад по старому деревянному мосту. Мысли запутались. Он уже не вспоминал о собаках, о том, что они могут поджидать его на другом краю переправы. Из головы не выходила женщина в длинном простом платье с добрым и таким знакомым лицом. Путь на противоположный край показался в разы короче. Может, из-за мыслей, которые отвлекли от происходящего вокруг. Собачьи стаи и след простыл. А туман почти рассеялся. По трубке, петляющей словно змейка, Серега уже 10 минут шагал до долгожданного Терешева. Без труда отыскав дом родственников, парень в очередной раз был ошарашен. Оказалось, что на дворе раннее утро, а деревня только-только просыпается. Выходит, он целую ночь пробродил в тумане и на этом странном мосту, а ему казалось, прошло всего-то от силы час. Через день-два с двоюродным дедом, которому парень поведал о своих ночных приключениях, они дошли по тропке к Горбатому, как его называл дед, мосту. Но ни реки, ни даже ручья под ним не было. Неглубокий овраг густо зарос камышом и осокой. Да и сам мостик посередине обвалился. Лишь у краев торчали черные от времени полусгнившие деревянные перила и трухлявые доски настила. От деда же Серега узнал и некоторые подробности старины глубокой, касаемо этого сооружения. Давным-давно под мостом действительно протекала река, и довольно глубока. А мост активно использовался деревенскими по прямому назначению. Но с годами речка обмелела и постепенно превратилась в болотину. Обходить трясину стали более удобным путем по насыпной дамбе, возведенной к тому времени. Мост окончательно забросили. И только деревенский чудачок-лунатик Егорий, каждое полнолуние, влекомый таинственной силой, по ночам во сне тащился на мост. Зачем, самому неведомо. Когда будили и спрашивали в ответ, ничего не знаю, ничего не помню. Мостик тогда уже разваливаться начал. Того и гляди, сорвется ненароком непутевый. Знаю эту лунатическую особенность чудачка, за ним приглядывали по ночам, чтобы вовремя остановить на полдороги. Приглядывали, да не доглядели. Однажды Егорий пропал. Пытались в болоте под мостом искать, да так и не нашли. Глубоко. А решили, наверняка туда и сгинул. С тех пор нехорошая молва про Горбатый мост пошла среди деревенских. А после нескольких самоубийц, сбросившихся с моста в топь, его и вовсе нарочно обрушили, чтобы другим неповадно было. Вот такой случай, приключившийся с ним на волжских просторах, рассказал Санькин брательник. И еще вспомнил, где прежде видел ту странную женщину на другом краю переправы. В зеркале. Лицо у нее было почти точной копией его собственного. Неизвестно, та ли поездка повлияла на Сергея или что-то еще. Но Саня с горечью говорил, что брат стал каким-то задумчивым и даже отчужденным. Допоздна пропадал у приятелей. Часто ночевал не дома. Хотя девушки для серьезных отношений пока не нашел. На следующее лето опять собрался на Волгу. Перед поездкой заметно взбодрился. Был оживлен и радостен. С большим нетерпением ждал дня отъезда. На поезд его провожали всей семьей. Серега вновь казался прежним, веселым, беззаботным братом и сыном. Уехал и пропал. Вовремя никто не хватился. Связаться по телефону с деревенскими родственниками представлялось довольно затруднительным. Телеграфировать о прибытии на место тоже было не в привычке у Сергея. Думали, доехал, да отдыхает себе среди васильков и бабочек. Когда через 2 недели выяснилось, что у родни он так и не появился, объявили в розыск. Но парень словно в воду канул. С той поры прошло 30 с лишним лет. За все это время Сергея так больше никто и не видел. Жуткий случай. Автор – казак. Эту историю рассказала мне прабабушка по маминому роду. Звали ее Гарпына. Она была красивой женщиной. Имела 10 детей. Моя бабушка была 10-м ребенком и пересказала этот случай мне. Прабабушка лечила людей молитвами и заговаривала болезни и рожу. Болезнь. Вот ее рассказ. Это было в Украине, примерно 100 лет назад. Обычное живописное украинское село с трудолюбивыми жителями. Жили в одной хате мать и дочка. Трудились по хозяйству. В те времена, чтобы жить и не голодать, нужно было работать каждый день и готовиться к суровой зиме. Любой рабочий день весной, летом и осенью, позже зимой вознаграждался сторицей и был залогом выживания. Поэтому люди трудились и старались привести свое господарство в состояние готовности, встретить холодную зиму с запасами еды. Много дворов в селе жили без мужчин. Многие не вернулись с Первой мировой войны и других гражданских войн. И женщинам приходилось выполнять и тяжелую мужскую работу. Это сейчас, в наше время, чтобы поесть, достаточно потратить полчаса, сбегать в ближайший супермаркет и купить полуфабрикаты, разогреть их и налопаться от пуза, завалиться сытым под ноутбук и чухать пуп от удовольствия, просматривая YouTube. В один из дней, как обычно, встали они рано утром с петухами. На рассвете с первыми лучами солнца мама ушла со двора, то ли в поле работать, то ли на рынок. Дочка осталась дома. Дочка старательно управилась по хозяйству и зашла в дом разогреть печь для приготовления еды. Наколола дров и положила в печь. И сама прилегла возле печи немного отдохнуть, пока печь растопится. И заснула. Ее мама приходит, а дочь лежит. Она ее будет, а дочь не встает. Она прислушалась, и даже пульс не прощупывался. Мама побежала и позвала соседей. Те пришли, посмотрели, попытались привести в чувство, и ничего. Никаких признаков жизни. Ни дыхания, ни пульса, ни румянца на щеках. Только руками развели, поохали и говорят: «Наверное, умерла твоя дочь». Мама в горе и причитает:
«Що це, людоньки, так и робиться? Моя єдина донька таки молодца померла. Як же я теперь буду одна?»
А люди высказали свое соболезнование и утешение. Ну, какое там утешение? И начали готовиться к похоронам. Позже мужчины заметили, что умершая надышалась чадом от печки и угарным газом. В те времена у многих были печки типа груба. И дым выходил через помещение дома и сразу через двери на улицу. Дымоходов через крышу не было. Также заметили, что дочка положила в печь ветки какого-то дерева, то ли вишни или другое, которое при горении и тлении очень сильно выделяло удушающий ядовитый дым. Видимо, она этим и надышалась. Девушку похоронили. Люди села собрались и пришли помянуть. Накрыли столы. Мама дочки от тяжелых скорбных трех дней сильно устала от горя и тут же в уголке дома прилегла и заснула. Снится ей сон, в котором дочка говорит маме: «Зачем же ты меня похоронила, мамочка? Я ведь живая». Она тут проснулась и рассказала своим гостям. «И давай рваться на могилу, чтобы откопать дочь». Люди ее стали удерживать. «Ты что, старая, сдурела? Побойся Бога! Куда могилу откапывать-то? Это же грех!» Многие подумали, что она умом тронулась от горя. Но нашлись мужчины, повидавшие в жизни многого, и согласились раскопать могилу, дабы успокоить страдальческую душу матери. Когда выкопали, гроб открыли, перед ними открылась ужасная картина. Внутри гроб был весь в крови. Внутренняя обшивка гроба вся исцарапана. Руки покойницы были в крови. Ногти сорваны. Лицо в крови и исцарапано. Волосы с головы выдраны, и покойная лежала лицом вниз. Все сразу поняли. Девушка очнулась в гробу и отчаянно пыталась вырваться. От безысходности, отчаяния и ужаса рвала на себе волосы и задохнулась. Что было дальше, прабабушка не говорила. Рассказ на этом закончился. Но меня бросает в дрожь и ужас от того, что почувствовала ее мать в тот момент, когда увидела эту жуть. Что она похоронила свою дочь живой. Не успела. Может, винила себя и считала себя убийцей своей родной дочери, что поторопилась и похоронила. Позже я читал где-то, что если человек угорел угарным газом и впал в кому, его нужно положить по народному поверью на сырую землю и слегка присыпать землей. Земля имеет большую природную силу и должна втянуть в себя это отравление. А человек просыпался и выживал через несколько дней. Видимо, этот эффект сработал, но только в могиле. Не дай бог, кому такое пережить. Царство небесное той девушке. Пусть ее душа покоится с миром. А с вами был Октябрь. Ставьте лайки, дизлайки, пишите свои комментарии и до новых встреч. Пока-пока.